Валерия Антеро. «Шепот наших душ». Тем, кто верит в чудеса, всем сердцем. Глава первая. Пожиратель перепрыгнул через турникет в метро и кинулся вниз по эскалатору, расталкивая людей на своем пути. Вслед ему посыпались возмущенные возгласы и ругательства. Лысый здоровяк, у которого кулак размером с голову, даже попытался ухватить его за полы расстегнутого серого пиджака. Раздался треск рвущейся ткани. Но пожиратель ловко вывернулся. Для непосвященных в тайны ордена он выглядел как обычный офисный клерк, лет 30, со взъерошенными каштановыми волосами и ореховыми глазами, спрятанными за узкими стеклами очков. Но благодаря своему дару я видела то, что не видели другие. За обманчивой внешностью скрывался монстр. Все его тело было испещрено переплетениями вен, по которым текла черная демоническая кровь. Пожиратель был самым сильным и опасным существом на планете. Он мог запросто забрать душу любого в этом метро, и он почти достиг платформы. Выругавшись, я рванула за ним. На самом деле ситуация была довольно странной. Вообще-то пожиратели слишком высокомерны и самоуверены, чтобы сбегать от охотников и уж тем более от кого-то вроде меня. Ведь официально я даже не состояла в ордене. Убивать пожирателей было вроде моего маленького хобби. Обычно я делала это после школы, но сегодня днем была смена моего сводного брата Уильяма, так что я решила не рисковать. В прошлом месяце я и так чуть не попалась, когда преследовала пожирательницу в районе Фэйрвью-стрит. К счастью, я вовремя заметила его машину на углу. В отличие от меня, Уильям был настоящим охотником и получал за это немалые деньги. Он состоял в тайном ордене, который уже много лет защищал жителей Хелтауна и сохранял существование пожирателей в тайне, а его отец, и по совместительству мой отчим, Рон, был их лидером. Для меня же путь в орден был закрыт. После того, что произошло с отцом, мама запрещала мне даже думать о карьере охотницы. По ее сценарию, я должна поступить в медицинский колледж и держаться подальше от любых проблем. Я тряхнула головой, отбрасывая лишние мысли, и приказала себе сосредоточиться на деле. Нельзя позволить пожирателю уйти. При таком количестве зрителей я, конечно, не стану убивать его прямо здесь. Сначала нужно заманить его в укромное место, но прежде всего не упустить. Словно в насмешку надо мной пожиратель обернулся и отсалютовал двумя пальцами, а потом растворился в толпе. Я врезалась в смуглую женщину с темными кудрявыми волосами, высматривая его макушку, и бросила той извинение. Наконец я преодолела эскалатор, люди шарахнулись в стороны, освобождая путь, и во мне зародилась надежда, что я успею заскочить в вагон за пожирателем, но от заветных дверей меня отделила группа школьников во главе с учительницей. Я стала протискиваться между ними, бормоча извинения, и почти достигла цели, но, как обычно, вмешался закон подлости. Двери закрылись перед самым носом. «Да чтоб тебя!» — с чувством выругалась я. Пожиратель посмотрел на меня через стекло двери и улыбнулся. Я показала ему средний палец. За спиной кто-то захихикал. Я посмотрела через плечо, и мои глаза недобро сверкнули. «Вам смешно?» Двое мальчишек лет 7 тут же отвернулись и поспешили за своей группой. Я прикрыла глаза, пытаясь унять раздражение, и вздохнула. Ну вот, напугала детей. Поезд тронулся, и я окончательно признала поражение. Чертов засранец уже второй раз ускользнул у меня из-под носа. На прошлой неделе я заметила его у Старбакса на Рассел-стрит, но он сел в такси, и я не смогла за ним проследить. «Вон она!» Я обернулась на шум за спиной и увидела темноволосую женщину, которая указывала на меня пальцем. «А дружок ее сбежал!» Мои брови взлетели вверх. «Дружок!» Стоявший рядом с ней охранник с нависающим над ремнем животом с грозным видом двинулся ко мне, и я поняла, что самое время делать ноги. Я метнулась на другую сторону платформы, заскочила в вагон и протиснулась в самый конец салона. Двери закрылись, и я с облегчением выдохнула. Хоть в чем-то повезло. Прислонившись к перилам, я перешла на второе зрение, так я называла свой дар, и обвела взглядом пассажиров. Это превратилось в привычку с тех пор, как я открыла в себе способность видеть пожирателей. Точнее, переплетение черных вен под их кожей. Та еще жуть, скажу я вам. К сожалению, второе зрение отнимало слишком много сил, поэтому постоянно использовать я его не могла. При переутомлении вероятность, что моя голова встретится с асфальтом, кафелем или паркетом, резко возрастала. А еще одно сотрясение мне ни к чему. Я расслабленно откинулась на спинку сиденья и достала из кармана телефон. Часы показывали 1:30, значит, Уильям будет ждать меня на школьной парковке через полчаса. Меня уколола совесть за то, что я врала самому близкому человеку. Для него я сейчас была на уроке тригонометрии. Но что поделаешь? Охота на пожирателей привлекала меня куда больше, чем перспектива выйти к доске. Когда миссис Томпсон смотрела на меня поверх очков, колкими глазами бледно-серого цвета, меня пробирал холодный пот. Даже от одного лишь воспоминания передернуло. В прошлом году, когда я еще не знала о своем даре, я даже подозревала, что она пожирательница. Но мои опасения по поводу миссис Томпсон не подтвердились. А жаль. Тогда бы не пришлось тратить столько времени на домашние задания, и я смогла бы охотиться чаще. Через несколько минут я вышла на своей станции и не спеша направилась к школе. Близилась середина сентября, но на улице было по-летнему тепло. Ветер колыхал скатерти на столиках небольшого уличного кафе, путал волосы и доносил до меня запахи свежей выпечки и кофейных зерен. Тихо перешептывались деревья и хрустели под подошвой яркие листья. На дороге образовалась пробка, водители беспрерывно сигналили друг другу, пытаясь поскорее проехать. Я дождалась окончания уроков и вместе с толпой старшеклассников устремилась на школьную парковку. Уильям разговаривал с кем-то по телефону, прислонившись к капоту своего белого джипа и, как всегда, выглядел безупречно. Он был одет в белую футболку и пуловер насыщенного мятного цвета, точь-в-точь, как его глаза, что подчеркивал золотистый загар охотника. Я о таком могла только мечтать. Долгое пребывание на солнце делало меня похожей на рака. А в черной толстовке, которую я стащила у Уильяма, я выглядела даже бледнее обычного. Этим я пошла в маму, как и цветом глаз, светло-янтарным зелеными вкраплениями. А вот цвет волос, пшеничный, с рыжим отливом, у меня в папу. Уильям нахмурился и зачесал назад светлые волосы, уложенные в стильную прическу. Он всегда так делал, когда о чем-то задумывался. Пуловер обтянул его бугристые мышцы на руках, и я невольно залюбовалась ими, как и пробегающие мимо старшеклассницы, которые бросали на него кокетливые взгляды и вызывали в моей душе глухое раздражение. Уильям этого не замечал или просто игнорировал. Чем ближе я подходила, тем отчетливее видела выражение озабоченности на его лице. Похоже, звонок был важным. Сейчас, когда мама и Рон уехали в отпуск, все дела легли на плечи Уильяма. И он пытался совмещать управление орденом с ролью заботливого родителя. Часто он возвращался домой только под утро. Спал пару часов и снова уходил, но каждый день приезжал забрать меня из школы. О том, что я могу доехать на автобусе, он даже слышать не хотел. Словно почувствовав мой взгляд, Уильям поднял глаза, и мое сердце забилось чуточку быстрее. Бросив что-то своему собеседнику, он убрал телефон в задний карман джинсов и улыбнулся. На его щеках появились ямочки, которые делали его чертовски обаятельным.
«Скучала по мне, принцесса?»
Уильям закинул руку мне на плечо, и я раздраженно запыхтела, но в глубине души мне это понравилось.
«Мы виделись утром», — напомнила я, поправляя лямку рюкзака. «Вот именно, прошла уже куча времени».
Охотник прижал меня к себе, и его запах, древесно-сладкий, с подозрительно знакомыми нотками арбуза, окутал все мое естество.
«Ты снова брал мой гель для душа!»
Я ударила его в живот, но Уильям не отпустил меня.
«Ауч, ты такая злюка! У тебя что, эти самые дни?» «Перестань устраивать в ванной пенную вечеринку. Ты выливаешь за раз половину тюбика!»
Уильям открыл для меня дверь машины и посмотрел куда-то поверх моей головы. Я оглянулась. Джеймс Батлер, мой бывший парень и капитан команды по плаванию, стоял возле своего пикапа в компании друзей и сверлил нас ледяным взглядом голубых глаз. Мы провстречались с ним около 3 месяцев. Потом я начала охотиться и стала как-то не до парней. Правда заключалась в том, что я ввязалась в эти отношения лишь потому, что у Уильяма тогда появилась подружка. Я кивнула Джеймсу, но он сделал вид, что меня нет, и отвернулся. Что ж, поделом мне.
Я забралась в салон и бросила рюкзак в ноги. Охотник занял водительское сиденье.
«Похоже, кто-то все еще обижается», — прокомментировал Уильям, заводя машину.
Отношения у этих двоих не заладились с первой встречи. Никогда не забуду ту ночь, когда заспанный и злой как черт Уильям в домашних тапочках и пижамных штанах за шкирку выволок с нашего двора пьяного Джеймса, который кричал у меня под окном, чтобы я спустилась и поговорила с ним. По словам Уильяма, такие как Джеймс могут запросто подсыпать что-нибудь в мой напиток, когда я отвернусь. Хотя вообще-то он говорил так обо всех парнях, которые мне нравились.
«С кем ты разговаривал?»
«Фанатики из Гласа Ангела устроили очередной митинг. Пришлось послать наших ребят, чтобы их разогнали. В последнее время они приносят кучу проблем».
Я кивнула. «Все СМИ и правда пишут об этих сектантах».
«Глас Ангела?» Сомнительная религиозная организация, члены которой с плакатами в руках вопят на каждом углу, что среди нас прячутся богомерзкие существа, питающиеся человеческой плотью. Из-за какого-то древнего писания они убеждены, что только ангел способен спасти человечество от гибели. Некоторые из них рассказывают, что он является к ним во снах, других он якобы исцелил от неизлечимой болезни или спас от пожирателя. Но на деле они не более чем сборище сумасшедших. Если кто-то однажды и спас их от пожирателя, то это был охотник. Ангелам нет до нас дела, иначе они бы уже давно вмешались.
Почему этим не занимается полиция?
Сказали, что их это не касается. Мы выехали с парковки на оживленную улицу и остановились на светофоре. Съездим куда-нибудь перекусить? У меня есть немного времени до смены. В животе заурчало от одной мысли о еде. И я с радостью согласилась.
«С тебя большой капучино!»
«Принято!» — улыбнулся Уильям и проводил внимательным взглядом прохожего в свитере и темных очках. Наметанный взгляд охотника выискивал пожирателей, но этот мужчина таковым не был.
«Как дела в школе? Миссис Томпсон не достает?»
Я скривилась.
«Я стараюсь игнорировать ее. Да и вообще, оценки — не главное в жизни».
Брови Уильяма взлетели вверх. Он тронулся с места и искоса посмотрел на меня.
«Напомнить тебе, как ты плакала из-за единственной четверки за год в средней школе? Или из-за второго места на научной конференции?»
Я закатила глаза.
«Это в прошлом.
Тогда, думаю, нам нужно это отметить. Можем даже выпить пиво, раз уж ты теперь дрянная девчонка». Я рассмеялась. «Уже решила, в какие университеты будешь подавать документы?» Улыбка медленно сползла с лица. И я отвернулась к окну. Разговоры о будущем всегда портили мне настроение.
«Есть пара вариантов, но я пока не определилась».
Уильям бросил на меня быстрый взгляд. «Тебе не обязательно поступать сразу после выпускного. Я могу поговорить с Эмилией. Не думаю, что...» «Нет смысла оттягивать неизбежное», — перебила я. «Может, попаду в орден хотя бы в качестве помощника доктора Спенсера?» Уильям испустил длинный вздох.
«Почему ты так рвешься в орден?»
«Потому что тогда мне не придется врать тебе», — подумала я, но вслух сказала другое.
«У вас крутые тачки и разные привилегии».
Уильям сморщил лоб. «Принцесса, это не смешно. Охотники каждый день рискуют жизнью. Никакие деньги этого не стоят». Я закатила глаза и сложила руки на груди.
«Я же не собираюсь идти на охоту без оружия и подготовки. Ты мог бы научить меня всему, что умеешь. Рейн показывал мне некоторые приемы, но чтобы выжить при встрече с пожирателем, этого мало. Если я пройду вступительные испытания в орден, то, возможно, Рон...»
Уильям сжал руль и перебил меня. «Если встретишь пожирателя, ты должна бежать, а не кидаться в драку. И сразу позвонить мне». Я испустила смешок.
«Думаешь, он будет стоять и ждать, пока я поговорю по телефону?»
Мы свернули на парковку у Five Guys, нашего любимого ресторана быстрого питания. За бургеры, которые здесь готовили, я готова была продать душу. Уильям припарковался и вгляделся в мое лицо.
«С чего вдруг такие вопросы? Тебе снова снятся кошмары?»
Я неопределенно повела плечом, и он вздохнул.
«Тебе не о чем беспокоиться. Мы постоянно патрулируем город. Ни один пожиратель не приблизится к тебе. Я никому не позволю причинить тебе вред, принцесса. Обещаю».
Уильям мягко улыбнулся, прикоснувшись к моей щеке. И я снова увидела эти невероятные ямочки. Кожу закололо от мимолетного прикосновения. Я опустила глаза, чувствуя, что начинаю краснеть. «Знаю». Уильям улыбнулся и достал из бардачка портмоне. «Забудь о пожирателях, хорошо? Что ты будешь есть?» После плотного обеда на парковке, который стал нашей с Уильямом традицией, охотник отвез меня домой. Я отстегнула ремень безопасности и хотела попрощаться, но Уильям внезапно наклонился и стер что-то в уголке моего рта. «Соус», — объяснил охотник, и с поблескивающими от веселья глазами облизал подушечку большого пальца.
Я застыла, широко распахнутыми глазами уставившись на его губы.
Раздался телефонный звонок, и я отвела взгляд. Пока Уильям разговаривал, я разглядывала кованые ворота, за которыми стоял двухэтажный светлый особняк с большой террасой, которую обожала мама. В теплые дни она любила встречать на ней рассвет. Мне всегда было интересно, о чем она думала в такие моменты. Мне хотелось, чтобы о папе. После его смерти мама больше не могла оставаться в нашем старом доме. Каждый уголок в нем был наполнен воспоминаниями о папе. На первое время нам пришлось остановиться в гостинице. Больше идти было некуда. Мама была сиротой, бабушка с дедушкой по папиной линии умерли. Рон был другом семьи и предложил пожить в его особняке, пока наш дом продавался. Его жена умерла от рака, когда Уильяму было всего 4. И Рон всячески поддерживал маму, понимая, через что она проходит. Со временем их дружба переросла в нечто большее, и мы остались. Прошло почти 8 лет с тех пор, как я стала называть это место домом, но я помнила свой первый день здесь, будто это было вчера. Уильям с застенчивой улыбкой угостил меня конфетой. Думаю, в тот самый момент я отдала ему свое сердце. Уильям раздраженно бросил телефон на панель, вырывая меня из воспоминаний. «Что случилось?»
Отец звонил. Потребовал отчет об активности пожирателей. Боится, что со мной у штурвала они захватят город.
Охотник никогда не называл Рона папой, считая, что это слово не подходит для их отношений, и предпочитал более отстраненное «отец».
«Ты же знаешь, он просто любит держать все под контролем».
Уильям невесело усмехнулся и откинул голову на спинку сиденья.
«Ты хотела сказать всех?»
«Знаешь, кого-то мне это напоминает». Уильям развернулся ко мне всем корпусом и посмотрел на меня со смесью обиды и возмущения. Я попыталась сдержать улыбку, но уголки губ все равно подрагивали.
«Хочешь сказать, что я похож на него?»
«Ну уж нет». «Только когда ты в плохом настроении».
«И чтобы к вечеру рапорт был на столе».
Я нахмурила брови и стукнула кулаком по своему колену. «От этого вашего взгляда мурашки по коже». Уильям покачал головой, но я видела, что теперь он тоже сдерживал улыбку.
«Совсем не похоже».
«Согласна, над интонациями еще стоит поработать». Я с шумом втянула через трубочку остатки кофе и потрясла пустой стаканчик. «Приедешь на ужин?» Охотник кивнул и посмотрел на наручные часы.
«Как насчет вечера пиццы?»
Я издала нечто похожее на радостный писк и чмокнула его в щеку.
«Ты знаешь, что ты мой любимый брат?»
Уильям насмешливо приподнял бровь.
«Я твой единственный брат.
Одно другому не мешает». Я подхватила свой рюкзак и, попрощавшись, вышла из машины. Впереди меня ждали гора немытой посуды и куча заданий по тригонометрии. Когда я, наконец, закончила с делами, солнце уже давно скрылось за горизонтом. Я плюхнулась на диван в гостиной и включила телевизор. Позвонила мама, и мы проболтали с ней целый час. Потом я забрала пиццу у курьера и отнесла ее на кухню. От запаха у меня потекли слюнки, и я написала Уильяму, чтобы он поторопился, иначе ему останутся только корочки. Проходя мимо кабинета Рона, я заметила, что дверь приоткрыта, и остановилась. Наверное, Уильям заходил за какими-нибудь документами и забыл ее запереть. Мною овладело чувство жгучего любопытства. Отчим не разрешал входить в кабинет без его ведома, но там было столько записей о пожирателях и охотниках, что, если в них есть упоминание о людях с необычными способностями, как у меня, ничего же не случится, если я взгляну на них одним глазком.
Чувствуя, как от волнения участилось сердцебиение, я потянула за ручку и вошла. Я была здесь всего один раз несколько лет назад, когда Рон отчитывал нас с Уильямом за разбитое мечом окно. Но с тех пор ничего не изменилось. Все те же непропускающие свет тяжелые зеленые шторы. Посередине — массивный стол, на котором лежал MacBook. Всю стену слева занимал книжный стеллаж из темного дерева. А по правую руку расположились маленький столик и кожаный диван для посетителей.